Всем привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
И сегодня специальный выпуск нашего подкаста. Он, пожалуй, не укладывается ни в какую серию. Вот просто такой специальный выпуск. Мы решили об этом поговорить на фоне событий, которые сейчас происходят. А сейчас одна из главных, ну, может быть, даже главная международная новость – это то, что происходит вокруг Украины. И мы в связи с этим решили поговорить о русских и украинцах в США. Откуда они вообще тут взялись, как взаимодействовали и, соответственно, как себя вели президенты. Ну вот, кстати, об одном из выходцев из Украины не так давно стало известно. Это, собственно, госсекретарь Энтони Блинкен. Не он сам, а его предки. И наша коллега Наталка Писня, она делала даже такое исследование, изучила архивные документы, вы можете найти на нашем сайте, почитать, очень интересно, еще и видеоверсия есть, как предки Энтони Блинкена, которые были, конечно, Блинкены, приехали из Украины с 10 долларами в кармане.
Обычная история, да. С эмиграцией все обычно очень сложно. Многим людям сложно определиться со своей национальностью, религиозной принадлежностью, патриотизмом, какому государству он больше или меньше верен, что он считает своим, что он считает чужим и так далее и тому подобное. Когда происходят конфликты, подобные российско-украинскому конфликту, это еще как бы более выступает. Предки Блинкена были, конечно, никакими не украинцами, они были евреями, которые жили в Украине, на территории современной Украины. Я не уверен, глубоко не уверен, что они знали украинский, даже русский языки, но вот, тем не менее, какую-то географическую, во всяком случае, ностальгическую связь с этим местом они, вероятно, сохраняли. Тут очень сложно судить. В 20-21 веках это стало еще более сложным, потому что огромное количество смешанных браков, во многих из нас перемешаны всякие крови, мы выросли в разных культурах, и эти культуры нам кажутся одинаково близкими, родными и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос национальной идентификации, особенно в Америке, где это вообще известный плавильный котел, стоит, ну, не столько политически, как-то внутренне. То есть люди очень часто точно не могут себе определить, кем они на самом деле являются. Русскими, украинцами, евреями, армянами. Сложный вопрос. Очень сложный, очень перепутанный. И, по большому счету, невозможно даже известных фигур каким-то образом отделить от одной культуры к другой.
Но давай тут несколько цифр все-таки приведем, потому что обычно в переписи населения люди себя каким-то образом идентифицируют. Вот согласно переписи населения в 2006 году было 961 113 американцев украинского происхождения. Это составило примерно 0,33% населения США. И вот русские, что касается русских, по данным на 2008 год, о своем русском происхождении заявили примерно 3 миллиона американцев. Как показала перепись населения 2000 года, 706 тысяч американцев указали русский язык в качестве родного. Ну и вообще русский язык, он занимает 7-е место по распространенности в США.
Это потрясающе интересно, потому что, ну, вот в переписи населения ты можешь добровольно указывать свою национальную принадлежность и язык, на котором ты говоришь. Ну, опять же, мы очень многие знаем украинцев, которые дома говорят на русском языке, и тут все очень сложно. Вот перед тем, как мы начали записывать этот подкаст, я полез смотреть в статью в Википедии про Игоря Сикорского, великого авиаконструктора, всем, наверное, известен. Про него, наверное, не надо особо рассказывать. Сикорский родился в Киеве. Если вы пройдетесь по американским, украинским сайтам, вы найдете упоминание об этом факте, что американские украинцы напоминают, что Сикорский, великий конструктор, родился в Киеве, имеет как бы определенную связь с Украиной. А на самом деле он считал себя русским, причем он был таким членом их достаточно серьезных русских националистических организаций. И самое смешное, что вот этот факт меня поразил, что в Википедии есть статья о Сикорском на русском языке, на английском языке, там на нескольких еще языках, включая арабский, но нет статьи на украинском языке.
По-моему, если мне не изменяет память, Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, он его как раз называл украинцем. Я тоже читала эти споры о том, кто, ну, то есть географически, да, по территориальному признаку, но сам он себя не считал украинцем, и он говорил, вот была выдержка из его письма на английском языке, в котором он говорил: «Да, моя семья украинского происхождения, мы из украинской деревни, мой прадедушка и мой прапрадедушка были там священниками, но мы считаем себя русскими, потому что считаем Украину частью России, так же, как, например, Техас и Луизиана – это часть Соединенных Штатов. Это выдержка из его письма, которое он писал в 1936 году украинскому историку Михаилу Галичу.
Показательный момент, на самом деле. Все очень сложно, все очень перемешано. Украинцы начали приезжать в Америку намного раньше русских. В свое время меня немало поразил факт, что вот одна из первых колоний британских в Северной Америке, Джеймстаун, на территории нынешней Вирджинии, там упоминается человек по фамилии или по имени Богдан, то есть очень такое характерное украинское имя, который был среди колонистов, то есть вот он познакомился с одними участников этой экспедиции. Вместе они попали в плен к туркам, потом вместе бежали, и, в общем, он оказался в Америке. И украинцы начали приезжать в США намного раньше, чем великороссы, потому что великороссов монархия царская за пределы страны не выпускала. То есть из Российской империи уезжали все, кто угодно, но вот этнических русских до там, февральской революции уезжало считанное количество. Хотя, конечно, были самые разные варианты. Известен там генерал Турчин или Турчинов, который участвовал в гражданской войне США. Он был такой заслуженный военный дворянин, который уехал в Америку. Да? Это были скорее исключения, не правила. Так уезжали евреи, армяне, украинцы, немцы, вот кто угодно. Финны, кстати, вот огромное количество. Вот если вспомнить о русской Америке, об этом эксперименте с Аляской, то примерно 3/4 людей, которые там жили, они не были русскими. Это были русские финны, русские карелы, русские немцы и так далее и тому подобное. Забавный момент, о котором стоит, наверное, иногда напоминать. И украинцы, которые приезжали в Америку, у них была очень разная идентичность. Некоторые были православными, становились прихожанами русских православных церквей. Некоторые были католиками, некоторые были греко-католиками, некоторые становились протестантами. Многие уезжали в Америку, потом возвращались обратно. То есть это вот был такой вечный процесс. А большая русская община начала складываться уже после того, как к власти в стране пришли большевики. Вот тогда около 30 тысяч белых эмигрантов оказались в Соединенных Штатах. Игорь Сикорский был одним из них. И отношения украинцев и русских, опять же, складывались очень по-разному. Некоторые украинцы считали, что Украина должна оставаться частью той державы, которая существует на территориях Российской империи. Некоторые выступали совершенно однозначно за независимость Украины. Очень часто возникали конфликты, потому что в русской историографии, например, было принято считать, что есть великороссы, есть малороссы, такие, ну, не вполне правильные русские, да, и украинский язык – это такой диалект русского языка, великорусского языка, да, и украинская культура, соответственно, какая-то вот немножко искаженная русская культура, что, естественно, вызывало бурное негодование украинцев, которые доказывают, что у них и культура уникальна, и язык уникальный, и, по большому счету, многие исторические события, которые Россия традиционно считает своими, они к России могут не иметь прямого отношения. Ну, там, например, термин «Киевская Русь», да, все-таки Киев, с одной стороны, это мать городов русских, а с другой стороны, все-таки центр украинской культуры. И украинцы никогда не могли забыть, что на протяжении всего периода пребывания в составе российского государства украинский язык и культура подвергались гонениям и дискриминации, включая запреты на преподавание в школах, издание книг на украинском языке и так далее и тому подобное. Такие вещи легко не забываются. Вот эти две диаспоры, они существовали в Америке, иногда они объединялись, иногда параллельны друг другу. Но вот интересно, я здесь жил во время событий 2014 года, это захват Крыма, российская агрессия на востоке Украины, вот как эти две общины начали взаимодействовать. Русские общины тоже очень разные. Некоторые россияне, которые живут здесь, очень не любят режим Путина и все, что с этим связано, и они выражали поддержку Украине. Другие, наоборот, поддерживали действия Москвы. А украинцы, надо сказать, в большинстве своем, подавляющем большинстве своем, поддерживали Киев. Тут были невероятные акции сбора пожертвований, помощи, каких-то там поддержки для украинских военных, беженцев и так далее и тому подобное. Было приятно следить за тем, как вот украинцы пытались помогать своим, которые оказались в трудном положении. Сейчас происходит вот нечто подобное, хотя, надо сказать, я не видел каких-то очень заметных акций со стороны организации российской общины. Я называю русскими или российскими вот тех эмигрантов с территории, так скажем, современной России. Это все очень условно, и как тут делить людей, я не очень, если честно, понимаю. Но вот украинцы организовывали разного рода акции, пытаясь привлечь внимание американцев, американских политиков к тому, что происходит на границе границах страны. Было несколько акций, которые устраивала русская демократическая оппозиция или российская демократическая оппозиция в поддержку Украины. Вот сторонников вторжения в Украину я не видел вообще, вот, чтобы они проводили какие-то массовые мероприятия по этому поводу.
Но надо сказать, что вообще часто общины разные, они могут сыграть решающую роль в каких-то исторических событиях, несмотря на то, что они живут вдали от родины, они могут действительно как-то на что-то влиять. И вот, например, в 91-м году, когда распался Советский Союз, это как раз произошло с украинской общиной. По крайней мере, историк Сергей Плохий об этом пишет в книге «Последняя империя. Распад Советского Союза». Он доказывает, что именно влияние украинской диаспоры склонило тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего признать результаты референдума о независимости Украины 1 декабря 1991 года.
Да, но Плохий вообще считает, что распад Советского Союза был спровоцирован как раз отходом Украины от Москвы. Это, по его мнению, было такое решающее событие в череде всех событий. Наверное, в этом есть доля истины, не знаю, насколько большая, но она точно есть. Диаспоры в Соединенных Штатах традиционно очень влиятельны, потому что политики, естественно, будь то президент, конгрессмен, сенатор и вообще там, мэр маленького городка, они ориентируются на мнение своих избирателей. Если, соответственно, украинцев или русских, кого угодно, да, назовите любой этнос, который может существовать на карте земного шара, если вот представители этого этноса в этом избирательном округе или в США много, естественно, они превращаются в очень мощную, влиятельную силу, особенно если они политически активны, особенно если они активно жертвуют деньги на различного рода политические мероприятия и политикам, на избирательные кампании своих кандидатов. И, естественно, если они способны провести какие-то массовые акции, продемонстрировать, что вот сколько людей, как нас много, и как мы способны бороться за достижение своих целей. Украинцы действительно многочисленные во многих штатах США, они там живут много лет, они имеют там великолепную репутацию, у них есть люди, представляющие их интересы, мы знаем очень многих людей с украинскими фамилиями, которые занимали и занимают высокие посты в вооруженных силах, в Госдепартаменте, в Сенате, в Конгрессе заседают. Русские, я имею в виду великороссов или этнических русских, в этом плане достигли намного меньших успехов по сравнению с украинцами. И поэтому, когда американские украинцы начинают декларировать свои требования и призывать Белый дом или Конгресс что-то сделать, то, естественно, хочешь ты или не хочешь, ну, любой политик будет прислушиваться к таким заявлениям своих избирателей. Тут надо сказать, что украинцы изначально имели несколько другой статус, чем русские. Показательный пример. Президент США Рональд Рейган начал публиковать такую декларацию в поддержку порабощенных народов Советского Союза. Там указывались украинцы, несмотря на то, что, например, этнические украинцы Хрущев и Брежнев были главами СССР, но не указывались русские. Это был очень такой знаковый момент, показывающий, что украинцы не считаются первопричиной вот этого страшного коммунистического ужаса, которым противостояла Америка. Да? Кроме того, ужас Голодомора и всего, что с этим связано, в Америке знали и знают намного лучше, вероятно, чем на территории России. В России не очень любят об этом говорить.
И памятник жертвам Голодомора открыли в свое время. А, кстати, ты знаешь, кто открывал памятник Тарасу Шевченко в Соединенных Штатах?
А, нет. Не знаю.
Президент США Эйзенхауэр, которому было доверено снять покров со статуи. Но тогда он был уже бывший президент, но, тем не менее, он присутствовал на этой церемонии. Он назвал Шевченко украинским героем и отметил, я надеюсь, ваш великолепный марш из тени монумента Вашингтона к подножию статуи Шевченко сможет начать новое всемирное движение в сердцах, умах, словах и действиях людей, нескончаемое движение, посвященное независимости и свободе людей всех порабощенных народов всего мира.
Вот опять же, когда начались знаменитые матчи, когда советские команды начали играть с профессиональными клубами НХЛ, это было в 70-е годы, это было такое вот выдающееся событие, которое привлекало всеобщее внимание. Вот меня все время поразило, что там в канадских, американских командах играли люди, там, например, с фамилией Ткач. Вот это были те самые украинцы, которые делали славу американскому хоккею. Вот величайший канадский хоккеист Уэйн Грецки, как говорят, тоже имеет украинские корни. А вот до того, как советские, а потом уже российские хоккеисты поехали играть в НХЛ, во многих клубах вот украинская прослойка была очень заметна. Там были выдающиеся игроки. А что такое хоккей? Это массовый спорт. Люди, которые смотрят хоккей и узнают, как звучат непривычные фамилии, начинают интересоваться Украиной, украинцами. Для них это становилось, ну, таким достаточно большим фактором, пробуждающим симпатии к украинскому народу, культуре, истории, стране и так далее и тому подобное. Украинские актеры, которые прославились в Голливуде, были и русские, но были и украинские. Ну, много чего было. Поэтому украинцы изначально существовали в Америке отдельно от русских, ни в коем случае нельзя это смешивать, и они продолжают это делать. И чем больше будет кризисов в отношениях Украины и России, тем, вероятно, будут дальше друг от друга отходить две общины – украинская и русская, потому что политику никуда не денешь из нашей жизни.
Ну, вот на этом мы закончим, хотя, конечно, об этом можно много говорить, и мы упомянули несколько аспектов, каждый из которых мог бы дать, в общем, почву для целого разговора и целого подкаста. Но мы хотели просто это немного обозначить, чтобы не остаться в стороне от этой темы. Не забывайте подписываться на нас. Это был подкаст «Президентские истории». Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.